«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, товарищи. Горячий вам 30-градусный московский привет. С вами военное ревю. Это значит, что с вами и Виктор Баранец.
И Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай.
И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Если буковками, чтобы навечно остаться в памяти сервера «Комсомольской правды». Это WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Прежний номер для смс-ок 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП. Потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Здравия желаю, товарищ Четлани.
Для начала несколько небесспорных соображений. Все вы, уважаемые читатели «Комсомольской правды», уважаемые радиослушатели, конечно, за последние годы слышали о том выдающемся оружии, о суперсистемах, о новейших ТТХ, которые созданы в недрах нашей оборонки. Мы, пожалуй, рассказали супостатам все, что у нас делается в секретных лабораториях, какие испытания мы проводим, на какие уровни мы вышли. Иногда еще курочка в гнезде, а мы уже трындим на весь мир, каких мы результатов достигли и так далее. И вот здесь возникает вопрос. Я обращаюсь и к моему партнеру, собеседнику, Михаилу Тимошенко, чтобы он тоже высказал свою точку зрения. Миша, а надо ли все это вот так радостно делать, докладывать миру о том, на какие рубежи мы вышли, а?
Ну, я полагаю, что здесь вина лежит на обеих сторонах. На тех, кто говорит, и на тех, кто эту информацию превращает в досужую болтовню. На разных частотах, на разных бумажных носителях и так далее, не понимая, вообще говоря, о чем он пишет, и что он излагает, и кому это адресуется. Я понимаю, что, допустим, редактора говорят: «Ё-моё, но ты же должен же написать же что-то же о том, что не зря люди платят налоги».
Угу.
Он кидается. Ну, если уж на то пошло, ну, вот, ну, про «Посейдон» сказали, хорошо, картинку показали и даже ролики. Я понимаю, как его можно сделать. Как можно сделать вот эту зверюгу, которая летает с реактором, и испытать безопасно, я понимаю, не очень.
Тут очень много вопросов.
Да. Я понимаю, не очень. Поэтому все крики «уря-уря» вокруг этого меня настораживают. Когда пишут про рэп, я бы руки оторвал. И язык тому, кто первым это вякнул, а тем, кто набрал и запечатал, тоже.
Я согласен с тобой, что здесь иногда бывает много такого пропагандистского блефа, хвастовства. Ну, может быть, это делается за тем, чтобы еще немножко постращать противника. Но. Вот просачивается информация, что мы сделали какой-то уникальный маленький ядерный реактор, над которым американцы бьются уже 5 десятилетий.
Физика-то одинаковая для всех.
И если это так, чтобы я, колонел Баранезе, на месте начальника ЦРУ, я бы вызвал всю разведку, которая работает в России, и сказал: меня ничего не интересует. Но чтобы через месяц, если сможете выкрасть русские секреты, купите подлецов, засуньте им в рот буханку зеленых американских денег, но чтобы этот российский секрет был обязательно у нас на столе, потому что мы, допустим, отстаем. Или по тому же лазерному оружию. Действительно, Миша, ты абсолютно прав, говоря, что законы физики везде одинаковы, да? Но вот и мы, и американцы бьемся над одним вопросом, как нам сделать лазерное оружие для того, чтобы оно могло там поражать цели в воздухе или на земле. И ты прекрасно знаешь, что для этого затычка произошла в том, что объем генератора, ну, жутко велик, там, чуть ли не вагон, да? А я, фастаясь, полковник Баранец говорит: а мы изобрели. да. изобрели, у нас есть да. это. Что, сразу вздрагивает разведка иностранная, правильно? Сразу копать начинают.
Ну, естественно.
Правильно? И уже смотришь.
Потому что всем известно, кто работает над этой темой.
Да, безусловно. Так что, я думаю, военная тайна вокруг оружия – это тоже наше оружие. Враг должен понять наши секреты только когда мы окажемся на поле боя. Дорогие друзья, я, кажется, заговорился. Свою точку зрения мы с Михаилом высказали, а теперь хотим поговорить с народом. Начинаем, Миша?
Начинаем, да. Здравствуйте, Андрей из Красноярска.
Добрый день, товарищи полковники. У меня два вопроса. Вопрос первый. Как долго сербы будут терпеть хамство косовских албанцев? И как вы думаете, чем они могут ответить?
Я думаю, что это каша надолго. Это такое же долгое противостояние. Но также мы можем сейчас сказать, Миш, где у нас там заваруха? На азербайджанско-армянской границе?
Да.
Да, 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 да. Сколько да. лет уже идет?
Да она началась еще до революции. Что говорить-то?
Я могу тоже спросить, когда же это закончится? Так же точно, как мы не знаем ответа, когда же закончится это дело на Донбассе. Наверное, там еще не одна будет стычка, не один конфликт, когда, может быть, там через большую кровь только до какой-то стадии дойдет этот конфликт, дорогие друзья. Так, Виталий, Москва, Миша.
Здравствуйте, Виталий из Москвы.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, вот американцы вклиниваются в любые конфликты и сами не участвуют, их не сателлиты участвуют везде. Почему мы имеем Объединенный Союз, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, а в Сирии участвуем только мы?
Ну, во-первых, есть такая организация ОДКБ. А там прописано, нападение на одного из членов ОДКБ будет означать нападение на всех. Что касается российского участия в Сирии, это наше государственное дело. Миша, я должен попросить прощения у наших военных автомобилистов.
Да, мы их не поздравили.
Сегодня, уважаемые водители, уважаемые техники, поздравляем всех от имени военного ревю, от имени Комсомольской правды. Мы для вас даже припасли сюрпризик, который мы вам преподнесем в конце передачи. А сейчас кто у нас? Василий, Владимир.
Добрый вечер, здравия желаю, товарищи полковники. Сегодня 29 мая, хочу поздравить всех, кто причастен с Днем военного автомобилиста. Очень обидно, что вчера из каждого утюга про день пограничника, а вот кордонов с мазутами забыли. И еще ребят из ремонтных рот, ребят из рот от обеспечения, те, кто служил в автомобильных войсках и обеспечивали наш быт и исправность техники. Большое спасибо.
Спасибо вам.
И вам спасибо. Но видите, мы грехи свои искупили, все-таки поздравили. Не забыли. С праздником еще раз, дорогие военные автомобилисты. Вы вносите великий вклад в боеготовность нашей родной российской армии. Сергей, Москва, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы интересный вопрос во вступлении озвучили. Я думаю, не все так просто. Где-то специально информацию даем, где-то другому убегает, секреты продает. Поэтому, наверное, тут такая игра идет, что нам...
Пропал куда-то. Что нам?
Вот вы говорите...
Я говорю, что нам? Вот вы закончили фразу, продолжите. Что нам? Дальше.
Ну вот смотрите, нашему верховному и главнокомандующему нашему генштабу гораздо больше известно, чем...
Чем кому?
Поэтому вот такие конспирологии строить по секретам очень тяжело. Вот поэтому я и этот вопрос... И хотел.
Мысль ваша непонятна. Так нам надо рассказывать или помалкивать о наших новейших разработках, о которых, может быть, у противника еще и представления нет, а? Ваша мысль, так, пожалуйста. Вот,
Виктор, вводить в заблуждение. Неужели я не ясно говорю?
Дорогой мой
пропадаете
человек,
просто местами.
Это знает каждый лейтенант, да? Это действительно есть деза. Также и нас дурачат наши противники, враги наши, также нас дурачат. Но иногда это соответствует правде, то, что нам объявляют и всему миру, дорогой мой человек. А то, что деза идет, это понятно. Но не слишком мы вводим заблуждение, распечатывая реальные свои тактико-технические характеристики. Вот, вот в чем наш вопрос. Вячеслав, Новосибирск.
Здравствуйте. Как-то в апреле объявляли, что с 1 апреля будет повышена пенсия военнослужащих. И как-то уже конец
Кто
мая...
вам объявлял это?
Где-то вот по какому-то центральному телевидению, что-то.
Это не считается. Неужто?
По центральному телевидению не могло такое это объявляться.
Уже не, это уже не считается. Это на каком-нибудь Чебаркульском базаре вы слышали от бабушки, наверное.
С октября.
Да. Мы уже говорили.
То есть нет, да, ничего.
Мы уже объявили, что с октября, да, там в купе.
И второе, второй вопрос можно сразу. Что вы думаете, может быть, как-то уже пора поменять конституцию, которая у нас тут уже давно действует?
Мы... Как конституцию поменять? Путем военного переворота, что ли?
Да нет, ну зачем? Ну просто уже как-то пора бы изменить.
Ну, если вы правильно ставите вопрос, то предлагайте хотя бы, что вы, вот 2-3 момента, какие бы вы изменили? У вас 30 секунд, пожалуйста.
Ну, как-то, наверное, уже, господи... Как это правильно сказать? Ну, больше, чтобы доставалось народу, а не как-то там нефть, чтобы доставалось.
В Конституции написано, что социальное государство, конечно, что недра принадлежат народу, да.
Ну, в том-то и дело, что...
От Конституции то, что достается народу, не зависит.
Это зависит от экономики. Да, но вопрос есть, вопрос есть. Мы еще об этом поговорим.
А правительство что-то в свои планы не заложило ничего.
Перерыв!
Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю. Больше? Я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. Этот беспредел закончится.
Не знаю.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здесь же полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, я не могу не прочитать вот это письмо. Здравствуйте. Передайте поздравления с Днем военного автомобилиста. Привет всем выпускникам Рязанского, Челябинского, Самаркандского и Уссурийского училищ. С уважением, Сергей Бессонов. Мы выполнили вашу просьбу и присоединяемся к ней. Ну и продолжаем наши разговоры с военным, да не только с военным народом. Военное ревю слушает вас. Игорь из города Волжского. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Служил, значит, 85-87 год в Ужуре 4, РВСН в автобате. Хочу поздравить всех своих сослуживцев, водителя, знаете. У нас такая поговорка была: пьяный автобат хуже десанта. Но это шутка. Вот. Значит, у меня вопрос такой: если в Косово начнется заруха какая-то, будем мы какому-нибудь сербам помощь оказывать? Может быть, там. От Кейфора там толку все равно нет. Может, ССО туда кинуть, может, наши. Уж порядок наведут.
Я так понял вашу мысль, что вы так нежненько советуете вмешаться нам еще и в сербско-косовскую проблему, да?
Ну, не так, чтобы вмешаться. Так, просто оказать посильную помощь.
Вы помните, что недавно Путин сказал? Ну, мы же не пожарные, чтобы нас хватало тушить пожары во всех концах света, mm-hmm. да?
Ну, сербы как бы...
Дорогой мой товарищ, люди. Вот вы советуете, а тут народ ропщит о другом. Не-не, правильно. А нахрена мы в Сирию влезли? У нас что, проблем своих нет? Куда мы деньги тратим, твою мать? Что нам той Сирии делать? Зачем там люди наши гибнут? И вот так вот. Вот видите, как трудно быть президентом? Попробуй угоди нашему народу. Я считаю, что там дело уже слишком серьезно зашло. Мы фактически стратегически проиграли Сербию. Ну, мы ее проиграли, когда еще были более-менее в силе.
Мы сейчас... ее проиграли еще в Первую мировую войну. Да. Мы ее проиграли, но потом выиграли с помощью Иосипа Броз Тита во Вторую. Дело в том, что мы не можем ее напрямую поддержать. Ну, нет у нас туда ядрит шоссе.
Тоже скажут, и Венесуэле надо помогать.
Ну, да, конечно. Да, нет, да, во-первых, да. А как ты поможешь? Ты должен проходить через чужие территории. Ну?
Да. Так что, ну, я думаю, что Верховод думает, как можно оказать помощь братьям-сербам. А мы продолжаем военное ревю. Баранец Тимошенко хотят услышать Виктора из Саратова. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, товарищ полковники.
Здравствуйте, желаем.
Здравствуйте.
Сначала спасибо вам за эту передачу. Вы немного мне помогли, товарищ полковники. Виктор, у меня такая просьба. Была тогда, как ее сказать вам, передача награждения отличника Советской Армии. Вот я нашел награждение, пошел в военкомат. И они сказали, что подтвердить, что награжден. Мне сказали, надо посылать запрос в город Подольск, в архив. Вот такая. А личных дел вроде их нету. Что мне делать?
Ну, во-первых, приказы об отличниках боевой и политической подготовки, они скупом отдавались в частях. Там такое сразу, такая скатерть, портянка такая, фамилии сразу, mm-hmm. может быть, на 300, на 400. Ну, вам надо
найти. Написано, и прям приказ.
Да, ну, надо искать этот приказ, где там 278-м числится ваша фамилия, дорогой товарищ. Без приказа, без печати, мы вряд ли вам чем-то поможем. Надо продолжать искать копию приказа о том, что вы отличник боевой и политической подготовки. Спасибо, больше мы не можем ничего. Валерий из Новосибирска, Миша.
Валерий из Новосибирска.
Да. Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравия желаю.
Хочу поздравить также пограничников и автомобилистов военных. И вот в шутку дня, как сказать, раньше ходила шутка, чтобы подорвать экономику Соединенных Штатов, отправьте туда батальон прапорщиков и подарите сотни зилов 130-х. И экономика Америки просто не выдержит это, и все конфликты просто-напросто прекратят.
А можно даже немножко меньше наших чиновников?
Можно даже и чиновников, будет еще лучше.
Особенно экономический блок отправить, и не надо никакой войны с Соединенными Штатами Америки. Спасибо, ваша мысль понятна. Продолжаем Казань у нас, Назиб, Казань, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия
желаю. Это Назиб Галеев, Казань.
Да.
Я вот по поводу военной тайны новейшей техники хотел сказать.
Да. Давайте.
Вот то, что они в серверах, вообще в СМИ, вообще афишируются на весь мир, это профанация. Это профанация военной тайны.
То есть нельзя, это блеф, да?
Ни в какие времена нельзя было этого делать, не делают и не будут делать. Особенно против такой самой страшной неофашистской страны Соединенных Штатов, по выражению Зиновьева. Никак этого нельзя делать.
Спасибо, ваша мысль предельно понятна, уважаемые товарищи из Казани. Спасибо, она нас радует. Альберт, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете что, вот у меня такое мнение, что враг всегда боится тишины. Что творится в это время у противника, неизвестно. А если он открыто начинает говорить, хвалиться своими показателями, это уже для него показатель слабости врага. Поэтому, мне кажется, тишина и молчание лучше все-таки возвеличит нашу военную мощь.
Спасибо. Предельно понятна и правильная мысль. Продолжаем военное ревю.
Здравствуйте, Андрей из Красноярска.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы не знаете, не можете сказать, какая судьба сложилась у тех моряков, помните, которая баржа была оторвана, потом американцы подобрали.
По-разному сложилось. Да. Из четверки, по-моему, там
да, был. Да, из четырех.
Один, по-моему, в живых остался.
Зиганшин, да.
Там Зиганшин был.
Да, один, по-моему, остался в живых.
А те поумирали?
Ну да, уже из-за болячек и по возрасту.
Ёлки-палки.
Да.
Что же они, вечно жить будут?
Угу. Не, ну я в то время как раз служил, вот мне же 82, я еще живу. Ну ладно, спасибо большое.
И вам спасибо.
Но вы, наверное, спасибо. Не плавали на барже?
Плавал.
А?
Я летчиком был.
Правильно. Вы летали. Спасибо. Валерий из Москвы у нас что-то хочет спросить.
Добрый вечер, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович.
Добрый.
У меня такой вопрос. Я полковник в отставке, получаю военную пенсию и гражданскую.
Так.
Проработал уже более 14 лет. А мне вообще положено увеличение гражданской пенсии или нет?
Положено только в том случае, если у вас увеличились пенсионные баллы.
Ну, конечно, они все время увеличиваются, потому что работодатель, он перечисляет.
Ну?
Тут недавно была дискуссия у правительства, помните, когда пенсионная реформа решали и сказали, что индексировать же. Вопрос об индексации шел и второй пенсии, да, в том числе вашей, да? Вот поначалу да, сказали, помните, хай какой был, не надо повышать. Потом пришли и сказали, что надо наращивать с каждым годом. Ну, на, там в год вам вообще-то положено, я не знаю, на размер ли инфляции или нет, но во всяком случае надо повышать и эту пенсию, потому что это, она из этого же разряда, как и основная. Но все, давайте, нет, дорогой мой человек, вот вы задали нам принципиально важный вопрос, таких, как вы, у нас сотни тысяч, вот пусть они нам сейчас и позвонят, и мы вместе устроим такой вот коллоквиум, радиоколлоквиум.
Как выражаются у нас да, в Думе, общественное обсуждение с привлечением экспертов.
Да. Да, да. Мы бы хотели услышать и таких людей. Военное ревю.
А вот скажи, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей из Екатеринбурга. Одну секунду. А вот скажи, пожалуйста, что стало с военным автомобильным музеем из Рязанского автомобильного училища? Ну, помнишь, да?
Да, да.
Автомобили увезли при Сердюкове, потом они куда-то пропали, потом их нашли. А чем кончилось?
Они стоят на базе хранения. Я даже там побывал, пересчитал их. Помнишь, был хай какой?
А что, их распродать не собираются? Я, вот сейчас распродажа идет, понимаешь, очередная.
Я помню, когда в прессе поднялся шум большой, что разворовали, растаскивают, что там чуть ли Сердюков себе чуть ли не десяток раритетов взял. Я срочно попросил своего министра обороны, поехал на эту базу генштаба, там на краю Крылатского, пересчитал. Все было на месте. Я даже в некоторых автомобилях посидел и сфотографировался. Все автомобили на месте. По-моему, они там образуют какую-то музейную базу. Миша, давай с народом поговорим.
Да. Здравствуйте, Андрей из Екатеринбурга. Извините, что заставили ждать. Да, да,
здравствуйте, да, добрый вечер. У меня два вопроса. Первый. У нас... Я просто, когда был в командировке в Чечне, мы столкнулись с проблемой со связью. Что солдаты, что у нас как бы хреновые рации, извините, были.
А они и сейчас такие, не сильно ушли, если будут коротковолновые, которые на спине таскает солдат. Вот пошло новое поколение, 168-е, да, там немножко иначе. Но физика такова, что ну как ты протолкнешь радиоволну, грубо говоря, через горку, если между тобой и приемником гора, ну...
Не, ну просто у нас трофейные рации попадались, они Motorola, они со сканером.
Те получше, да.
И второй вопрос, вот опять же из этого утекает. Я вот все наблюдаю, эти все действия на Донбассе уже, который год. Мне что-то это все вот тоже 95-й год напоминает, когда вроде наступать начинаем, ну не мы, а Донбасс, не веду.
Да.
Тут же какие-то переговоры. А... Вот мне чем товарищ Сталин нравился, ну хоть я его не сильно уважаю, скажем так, что полная безоговорочная капитуляция, только тогда какие-то переговоры возможны.
Хорошо. Перерыв, дорогие друзья. Перерыв.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Не забывайте, что мы вдвоем отвечаем на вопрос с Михаилом Тимошенко.
Алексей из Белгорода, добрый день. Извините, я тут отвечу на два вопросика
мимоходом. Да-да-да, потерпите, мы вас все равно в эфир
разрешим. Из чата на Ютубе. Сначала для господина Никто. А чем отличается пистолет МПЛ «Лебедевский»? От ПЛ-15. МПЛ делали для Росгвардии,
А МПЛ делали для Росгвардии, а ПЛ-15, как выражались сами разработчики, мы делаем для милиции и МЧС. Он легче, меньше, управляется с правой и левой руки. Но рассчитываем на то, что люди никогда его не будут применять, хотя и носят с собой.
Белгород, потерпите, потерпите.
И важно... второе, для Егора Новикова, который так вот волнуется за то, что военным платят больше пенсии, чем гражданским. Уважаемый Егор, а в давно-давно прошедшие времена был такой премьер правительства Косыгин Алексей Николаевич. И была госпожа, как ее звали-то, министр культуры, дама.
Фурцева.
Натюрлих Маргарита Павловна. Так вот, она тоже в свое время полезла на стену и стала вопить на одном из заседаний Политбюро, что военные получают слишком большую пенсию. Алексей Николаевич, человек опытный и видевший разные виды, и войну в том числе, сказал, что давайте вернемся к этому вопросу через неделю. Через неделю вернулись. За это время были получены данные о том, какова продолжительность в жизни военного пенсионера. 5 лет после выхода на пенсию. В среднем 5 лет. Алексей Николаевич цифру озвучил. Госпожа Фурцева успокоилась навсегда.
Алексей Белгород, да? Я правильно понимаю, Алексей?
Да.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Уважаемые товарищи. Да. Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Я очень люблю вашу передачу, слушаю. Стараюсь не пропускать. Вопрос в чем? У меня жена, 3 детей. Бизнес свой, хорошо живу, но достаточно неплохо. Вот. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу нашей вот, медицины недостаточно квалифицированной и отвратительного детского образования.
Думаю, вы уже сказали, наше мнение, ваше мнение совпадает с нашим. Мы ничего не можем добавить.
Как можно что-то повлиять или как-то будут,
никак,
по вашему мнению,
все переделывать?
Только будет хлеще.
Да елки-палки, ну ведь отвечаем, вот из того, что пытались повлиять на то, что сделали, никак не получается, потому что, если вы помните, был такой нацпроект «Здоровье» назывался, отвечал за это Дмитрий Анатольевич.
Ну? Вот я как слышу у нас проект, то знаешь, уже гибло дело. Все равно уже ничего не получится. Это вот способ загубления любого вопроса.
С образованием начинают выползать назад, но лобби ВШЭ, которое у нас образование изувечило, слишком сильно, и никто пока не может их забороть.
Мне вот здесь задают вопрос. Добрый день. Су-35С, истребитель 4.2+.
Стас, что ли?
Да, стоит 100 миллионов. А F-35, поколение 5, дешевле 85 миллионов. Открытые источники Минобороны.
Ну и что?
РФ. Прокомментируйте. Ваши вчерашние выступления про демпинг, вы не в курсе были или обманули? Докладываю по полочкам. Есть программа на разработку того или иного самолета. Она стоит миллиарды иногда долларов или там гораздо больше, чем 100 миллионов. И цена самолета, так сказать, мелкой партии, начинающей, стартовой партии, да, она очень большая. А когда идет большая партия, стоимость самолета уменьшается до 30-35, если вы имеете в виду наш советский Су. Прежде всего. Так вот, не надо путать вот эту мелкосерийность, которую мы сейчас Су-57, там, допустим, там 10-12 самолетов. Там очень бешеные деньги. Но это не говорит, когда мы выпустим 76 самолетов, что они все будут стоить 100 миллионов. Так что божий дар сеичницы.
Это во-первых. А во-вторых, Стасик, хотел бы сказать. Вот я тут обратил внимание, что пишете вы в основном в адрес мужчин. У вас что, к мужчинам такая вот... тяга, влечение.
Катенька, кто? Наташа из Новосибирска у нас. Здравствуйте, Наташа.
Здравствуйте. Уважаемые полковники, я с вами одного поколения. Моя родина – Советский Союз. Национальность – советский человек. Скажите, пожалуйста, что такое в вашем понятии кунсткамера и совок? Я была в Ленинграде в кунсткамере. А совок, надо заглянуть, наверное, людям, которые это слово говорят, оскорбляя советского человека, что это предмет, которым выгребают что-то откуда-то.
Да.
Вот это совок.
Так.
Вот, а что такое в вашем понятии кунсткамера? В моем понятии это уродцы во всяких банках заспиртованных. Может быть, я неправильно понимаю, но передача утром кунсткамера страны Советов, и говорят самые такие хорошие моменты в моей родине, на моей родине. Полет Гагарина. Ну, много.
Понятно. Понятно. Но у нас ведь позиция на сегодняшний день в средствах массовой информации такая. Советский эксперимент был провальным. И давайте заливать дерьмом все, да, что было, да, тогда. А сейчас связано. Вот все хорошо, иначе, понимаете, вопрос возникнет. А что сейчас-то хорошего?
Вот об этом бы надо, чтобы рассказывали. А плевать на советское
Союз. Здравствуйте, каждый... Алексей, Москва. Одну секунду. Вопрос нам прислали. Если Эрдоган не произведет заказ США на 100 самолетов, то кому хуже? США останется без станковых самолетов или Эрдоган без прибыли? Ну, Эрдоган останется, наверное, без прибыли и без расходов, потому что, вообще говоря, вся программа F-35 – это нечто подобие «Звездных войн» имени товарища Рейгана. Там целый пул государств участвует в производстве. Ну и, естественно, подписывает себя под опцию на приобретение этих самолетов. Это Эрдоган играет с Трампом в политику в такую. А то, что США останутся без самолетов, не, они не останутся, они для себя делают у себя.
А мы хотим знать, что у нас... Алексей, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Алексей, Москва. Два дня назад Комсомольское радио передало, что рейтинг Путина 32%. Вопрос. Не кажется ли вам, что пенсионная реформа, и лично Андрей Исаев, заместитель фракции «Единой России», неверные данные дал Владимиру Владимировичу Путину? На мой взгляд, Путин...
А вы уверены, что только Исаев давал Путину информацию? Там же есть еще более высокие люди, которые имеют право напрямую докладывать Путину. Неверно. Да.
Какой вопрос, такой ответ.
Да, дорогие тут? Друзья, не выходите, ведь нам же надо уточнить вопрос, побеседовать с вами. Продолжаем военно. Виктор, откуда Катя ушел? Роман. И Роман ушел, и Виктор. Роман, Москва, здравствуйте. Роман, Москва, здравствуйте. Хорошо, Миша, давай читать письма, что-то со связью у нас хреново. Давай.
Каковы последствия невыполнения России требованиям морского трибунала? Ой, вы знаете, сколько ж тут только точек зрения на это нету. И то, что можно вообще не обращать внимания, и то, что будут вообще ужасные последствия. Типа того, что нельзя дозаправить судно в иностранном порту, нельзя пройти, прогонить пролив и так далее. Я думаю, вот что. Но тем не менее, и само это решение противоречивое. С одной стороны, верните этих матросиков, которых мы прихватили при попытке пройти через Керченский пролив. С другой стороны, давайте рассмотрите в суде. Ну и как же, ребята, это все сочетать? Поэтому у нас будет все просто. Сначала судебное слушание, потом приговор, а потом будем разговаривать.
Сергей, Новосибирск, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи полковники. Я по теме программы по поводу неразглашения. Может быть, все-таки это как-то связано с тем, что запугать, либо выявить каких-нибудь там шпионов, скажем так. Может быть, это все для этого и сказано. Все-таки они же не глупые люди там сидят.
Я согласен с вами по той части, что ДЭЗа в истинном состоянии того иного вида оружия – это часть, безусловно, большой игры. Да, но не тотально же, понимаете? Тем более, что озвучиваются данные, которые соответствуют действительности. Чаще всего. Я не сказал, что всегда на 100%. А то, что мы дурим друг друга, то в истории помнит немало фактов. Когда американцы чуть ли не бревно там выложили на открытой местности, а мы тут же включили антиракетную программу, а они потом смеялись. И мы дурачили американцев. Но по-всякому бывает. Ну, желательно не трепаться о том, что мы действительно можем делать. Военное ревю. Виктор.
Здравствуйте, Виктор из Ставрополья.
Добрый день, товарищи полковники.
Да, добрый день.
У меня такой вопрос. В Крыму была центр дальней космической связи. При что? Украине его, короче, поломали. Наши хоть восстановили его или нет?
Вы имеете в виду, который там в Крыму где-то стоял,
Евпатории.
Да?
Евпатории. Мир, это
Видимо, нет, это не, это не косметическая связь, это станция контроля и управления.
Это был центр дальней космической связи. Там были раньше военные.
Это, ну, там, мы... ну и что, что военные? Тарелки там стояли. Вы это имеете в виду? 8 ну, штук да, на одной планке.
Да, 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 мы да, там ну... некоторое время вместе пользовались, а потом...
Потом да. Они его изувечили, часть да. аппаратуры уволокли.
И заглохло все это дело. Но мы там прикрыли с помощью своих новых средств. Да, Катя, нет. давайте еще одного человека. Давайте, да. давайте. У вас 20 секунд. Поехали.
Я служил в Калининградской области. Московская Минская дивизия. Скажи, пожалуйста, там она осталась или не осталась?
Какая именно Таманская, Кантемировская?
Московская Минская дивизия.
169. Какая? Вы...
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, кто, может быть, только подключился к военному ревю. С вами полковник и баронец Тимошенко. У нас Виктор из Москвы еще что-то хочет спросить. Пожалуйста, Виктор.
Алло.
Да, пожалуйста.
Ну, я спрашиваю этот вопрос. Я служил в городе Калининграде, Московской Минской дивизии.
А так вы, вот это уже понятно, да.
Да, вот. Я не скажу, вот, я знаю, что полковник говорит, ушел у нас на Афган. Правда это или неправда?
Никто,
вот. Кто... Наш полк, я уходил с армии на дембель, да?
В каком году вы уходили?
Декабря 79-го года.
Какого?
79-го.
Да, 79-го, да.
79-го года. За этим надо проследить. Это надо точно, чтобы не ошибиться.
Я скажу, полк может стоит на месте или не стоит полк на месте?
Да, трудно понять.
Как-то говорит он быстро очень.
Мы поняли, давайте... Мы...
Хочу узнать, полк может стоит на месте или не стоит полк на месте?
Там, по-моему, один...
Вообще мы на такие вопросы не отвечаем. Нас спросили как-то...
Я знаю, что вроде бы как бы полк перевели... Это, береговая охрана, чтобы, в принципе, стала существовать.
Ну, мы реструктуризацию 11-й армии мы вам не будем докладывать. А посмотрим, кто был в Афган, были ли оттуда, с того края в Афгане. Это мы посмотрим. А продолжаем военное ревю. Кто... Два звоночка принимаем. Миша, да. Два звонка. Да. Катя, два звонка. Поехали. Кто у нас в эфире? Виктор, представьтесь, пожалуйста, Московская область.
Здравствуйте, мои любимые. Михаил... Ой, Владимир Николаевич, Михаил Владимирович.
Да какая разница?
Я подполковник войск по разрушению обороны, ракетчик. Дай вам здоровья и всего большего. Я хотел сказать... Просто для всех, кто слушает военное обозрение ваше, кто служил, тот понимает настоящих полковников. Для нас это родные люди, которые связывают нашу ностальгию по армии. Я со слезами на глазах слушаю вас, ваше выступление, истинных патриотов Родины.
Спасибо.
Но спасибо на добром так... слове.
Да.
Я хотел сказать этим гадам, которые выступают, посылайте их на три буквы, Виктор Николаевич. Я вас люблю.
Я это умею. Да, вот Ростислав, Москва, потерпите. А какая вообще себестоимость Су-57, спрашивает меня человек.
А этот шпион не подписался, понимаешь?
Да, да, да. Пока мелкие партии очень дорого стоят.
Да, это же известно, елки-палки. Опытные образцы стоят безумных денег, если
это золотые самолеты.
Посчитать все заложенные на НИРы, ОКРы,
да,
деньги.
Да, там миллиарды, Миша. Там миллиарды.
Подскажите, как расшифровывается Су-57? Су-57 расшифровывается так же, как Су-27. Это обычный номер.
Сухого.
Сухого, и все.
Ростислав, извините нас, пожалуйста. Теперь ваша очередь. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Добрый вечер. Два вопроса Михаилу Тимошенко. Вот в США вроде бы заявили, что Россия якобы вышла из моратория на ядерные испытания. Вы можете это как-то прокомментировать?
Якобы вышла. Они заявили, что мы якобы вышли. Мы якобы вышли. Отвечаем вам на ваш вопрос. Что еще-то хотите?
Хорошо. А второй вопрос. Скажите, вот работающие в Курчатнике, у них сейчас бывают загранкомандировки? Если да, то куда там? Иран, Северная Корея или куда?
На симпозиум. Зачем в Иран? Зачем в Северную Корею?
Они в Америку
ездят. Почему обязательно так? Почему не в МАГАТЭ? Ростислав, у вас какие-то странные вопросы. У вас какой-то мир черно-белый.
Нет, у вас больше информации, я их спрашиваю.
Не-не-не, но мы говорим, выезжают, а как же без них будет мировая наука развиваться? Их даже просят выступить с докладами.
Ё-моё, вот удивительный человек. Но сколько живу, все удивляюсь с Ростиславом. Использует ли он в погранзаставах лошадей? Да. Учит ли в погранучилищах верховой езде? Да. Используются ли в армии мотоциклы? Нет.
Я только уточнение сделал, что на одной из застав у нас даже ослы используются в горах, потому что тащат...
А некоторые даже умеют писать в WhatsApp или в Вайбере. Ваше отношение к военному конфликту в Косово. Какой военный конфликт сейчас в Косово?
Ну, имеется в виду вот это вот...
Ну, вот эта возня, ну что ты делаешь? Это такой же гнойник, как Украина. И будет гнить вечно.
Так, что-то... Миш, тут вспоминают этот казус, когда начальник генерального штаба Украины одел на выворот бронежилет.
Нормально, но он его никогда не одевал. Чего вы хотите-то?
Спрашивают, скажите, пожалуйста, ваш авторитет, это вообще как? Так, это для чего?
Для того, чтобы думали, что он убегает, и в спину не стреляли.
А может, это такая новая мода у украинская?
Почему мы не можем один раз нагнуть так америкосов, чтобы они в нашу сторону не только смотреть, но и дышать не могли? Ох, Алексей, тема эта бесконечная, и я бы сказал так. Нагнуть-то можно, но тогда и нас не останется.
Вот у нас спрашивают. В июне 41-го Германия напала на СССР, а в октябре 41-го немцы...
Да головотяпство Сталина!
Это что, головотяпство Верховного?
Не-а. Если вы посмотрите и внимательно на начертание границы и внимательно поищите данные об укомплектованности наших войск прикрытия госграницы, то поймете, в чем была причина.
Угу. Баранец, вы действительно считаете господина Шойгу великим стратегом? Операция в Крыму и Сирии – это он, инженер-строитель, организовал?
А при чем здесь Шойгу? Операцию организовывает Генштаб.
Да, дорогой мой человек, ну, естественно, нельзя забывать, есть такое звено, верховный главкомандующий, министр обороны, генеральный штаб. Но когда Шойгу...
Главко верховный сказал, идем в Сирию.
Да.
Все, Генштаб сделал, ну.
Но когда Сергею Кужевичу начинают говорить, что это он там возвышать, он все время говорит, настойчиво говорит, у меня есть команда, это она. Все сделано, но я тоже...
Я понимаю, что уважаемый Сергей Николаевич, в общем-то, не представляет, как организуется исполнение задач в масштабах вооруженных сил. Ну, или даже на уровне хотя бы полка. Если командир полка принял решение, как действуют командиры батальонов. Ну.
Сергей Николаевич, ну, глупо ставить вот так вопрос, что главпур создан для пропаганды капитализма. Посмотрите его обязанности и так далее. Это вам так хочется. Это несколько злорадно. Там не все так просто, но надо глубже вникнуть
в задачу главпура. Вообще говоря, он даже создан был, сколько я понял, Кратополова, не для того, чтобы осуществлять политическое вот воспитание, как оно понималось в советской армии, а для того, чтобы противодействовать спецпропаганде противника.
Так, читаем, что у нас есть новенького.
Вам что-нибудь известно о пленении майора российской армии Бармалеями в Сирии? Я скажу, что это было, по-моему, только в тамошней прессе. А у нас пока не гу-гу.
Угу. Что-нибудь стоящего еще есть, которое заслуживает того, чтобы мы прочитали его в этом?
Ну, я вот пока не вижу ничего такого.
Я тоже.
Замечательная мысль, господин Никто. Он пишет, надо пенсионный фонд ликвидировать, а пенсии платить из бюджета. Вы знаете, господин Никто, присоединяюсь полностью. Дважды был там, конечно, не во всем пенсионном фонде, а только в 10-м его управлении. Но я понимаю, что и остальное все то же самое.
Это клака. Я не понимаю, как можно платить безумные бабки
бабки за аренду бизнес-центров для того, чтобы там размещаться. Ну, а откуда они эти деньги берут? По-моему, понятно откуда, да?
Да.
Ну и дальше начинается путаница. Вы нам должны, потом, если честные, ай, нет, это мы вам должны. Да нет, даже думать не хочу.
Что у тебя есть еще стоящего? Пожалуйста, Михаил, последи. А я пока...
А Гиркина тоже Генштаб в Славянск отправил? Стрелкова?
Ну да, 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 конечно.
Конечно, его конечно. Лично поцеловал в Маковку, при этом генерал Герасимов. Ну-ну.
А сейчас он делает великие стратегические оценки, как надо было, как не надо
но
было.
Ну, теперь же политический деятель.
Да, хорош был в бою, но когда в политику пошел, вызывает только глубокие соболезнования.
Страна, прости, да. Наше время истекает.
Да.
А теперь оркестр.
Оркестр и всех военных автомобилистов мы поздравляем, дорогие наши, с Днем Автомобилиста. Вам мы посвящаем вот эту песню. С вами были полковники Баранец, Тимошенко. До завтра.
И колонна уходит, рассвет провожает ребят. Отчизна вдали, но граница проходит. Сердце и душу солдат. Снега на Золанде, жара в Кайратоне, гордение обстрел. Даже бой, но грузы доставят, друзей не отставят. Водители счастье родной. Слева дувалы, за ними опасность, друзья. На трассах афганских, на всех перевалах, КамАЗ не подводит тебя. Снега на Золанде, жара в Кайратоне, кортезий обстрел. Даже бой, но грузы доставят, друзей не оставят, водители части родной, водители части родной.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Новосибирск 98 и 3 FM. Абакан 105 и 3 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.